«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы задаем сегодня свои вопросы Михаилу Дмитриеву, президенту партнерства «Новый экономический рост», в прошлом заместителю министра экономического развития и торговли России. Михаил Игонович, доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро.
Смотрите, о чем сегодня пишет «Коммерсант» и о чем пишут телеграм-каналы. Телеграм-каналы утверждают, что уже завтра правительство, возможно, даже публичным образом, представит свой отчет, свой набор предложений, свои ответы на инициативу помощника президента Андрея Белоусова. Если кратко, мы все эту инициативу знаем. Предложение изымать какими-то методами, опять же, это не описано, сверхприбыли, сверхдоходы металлургов и химиков. Это неофициальная информация. Говорят, что вот завтра в правительстве это уже все как-то будет сформулировано. И, может быть, даже, опять же, публичным образом это все будет проговорено. «Коммерсант» сегодня пишет, что изданию стала, опять же, известна неофициальная позиция Минпромторга относительно этой инициативы Белоусова. В министерстве пришли к выводу, что такая мера может привести к снижению инвестпрограмм компаний-доноров, также потери ими долей на мировых рынках. Ну, условно говоря, негативные последствия будет иметь реализация такой инициативы. Там к отдельным подробностям, может быть, еще вернемся. Раньше РСПП говорили, что тоже ничего хорошего из этого не выйдет. Отдельные союзы и металлургов, и химиков, «Русская сталь», «Союз золотопромышленников» — все говорили, что идея так себе. Вопрос, который я задавал здесь уже экономистам ранее, первый самый. А как вышло так, что такая инициатива, очевидно, даже вот на уровне идеи, когда она звучит, понятно, что она сказывается и на стоимости бумаг компании, и вообще рынки на это реагируют задолго до того, как она будет реализована или обсуждена всерьез. Зачем это в публичное поле выводится? Вот зачем нам... Как вышло так, что нам стало известно об этой записке Белоусова, одобренной президентом?
Я думаю, что в условиях, когда и так общественная напряженность довольно велика из-за повышения пенсионного возраста, власти хотели бы прозондировать почву, прежде чем принимать такого рода решения. И думаю, что они будут внимательно следить за реакцией, в том числе бизнес-сообщества, да, и более широкой общественности.
А вот если совсем честно, мы сейчас с вами перед слушателями выступаем, перед широкой общественностью. Абсолютному большинству эта идея, вот если они в экономические вопросы не погружаются, она им либо безразлична, либо они строго за то, чтобы условных предпринимателей, металлургов, химиков, да, надо обобрать.
Предпринимателей, ну, мироедов. Что так, я думаю, что смысл в том и состоит, чтобы понять баланс мнений и сил в обществе.
То есть на такой инициативе, думаете, это возможно? И это намеренно сделано публично, чтобы вот всех послушать, все, ну, это замерить, слечить?
Если и был какой-то смысл такого рода утечки информации, то, скорее всего, он состоит в этом. Если это, конечно, произошло не случайно, но случайные утечки сейчас не так часто происходят.
Слушатель Валерий к нам присоединяется, в Телеграме пишет. Ну, идея такая – уронить акции, потом купить, заработать на росте. Как думаете, можно было успеть вот в этот период как-то на рынке ценных бумаг?
Но это сыграть уже из серии теорий заговоров. Я не верю в такого рода теории. Проблема тривиальна. Власти ищут дополнительные источники доходов для развития экономики, на, прежде всего, приоритетные национальные программы, в условиях, когда из-за санкций возникли проблемы с увеличением государственного долга, за счет которого, в общем-то, предполагалось профинансировать часть этих расходов. Сейчас, когда ожидается из-за американских санкций довольно значительный дополнительный выход нерезидентов из российского долга, все это становится более рискованным и проблематичным. Долг сейчас лучше не увеличивать и даже, может быть, и слегка сократить, а национальные программы надо финансировать.
Ну, вот к вопросу долга российских ценных бумаг вернемся чуть позже. Если конкретно про эту инициативу рассуждать, здесь же, ну, два таких глобальных эффекта. Вот единомоментно, если деньги изымаются, то они, да, приходят в бюджет, происходит финансирование национальных проектов, но при этом параллельно исчезают инвестиции вот этих самих компаний, которые лишат этих денег. Они не смогут в собственное развитие эти доходы внести. Вот здесь действительно вы полагаете, что баланс интересов все-таки в пользу бюджета?
Баланс интересов смещается в пользу инвестиций в несырьевые сектора экономики. Если мы посмотрим на перечень приоритетных национальных программ, то они об этом. Это вложение в человеческий капитал, вложение в инфраструктуру, на худой конец, вот мы будем говорить о сельском хозяйстве, дополнительное вложение в сельское хозяйство, но не в добывающие отрасли промышленности. Прежде всего потому, что, мне кажется, и российские власти не очень верят в то, что в долгосрочной перспективе, даже вот в пределах ближайших 5 лет, эти добывающие отрасли, первичная переработка сырья могут стать драйверами экономического роста. Скорее всего, и до производства стали, и добыча угля, и производство алюминия будут расти темпами ниже темпов российского ВВП и ниже ряда других отраслей. Поэтому, ну, собственно, отсюда и такое отношение к этим секторам.
Ну, а как вообще можно сравнивать разные отрасли вот по этому параметру прибыли, доходы? Ну, то есть кому-то, у кого-то сейчас есть перспективы развития, и поэтому им нужны живые деньги, живые средства, чтобы в себя их вложить и вот этой возможностью развития воспользоваться. У кого-то нет таких перспектив, и, может быть, они готовы как-то расстаться с этими деньгами, потому что их все равно как бы некуда деть. Я понимаю, что я на совсем школьном уровне рассуждаю, но просто почему такая дифференциация по отраслям?
Вы знаете, эти отрасли сейчас находятся в зоне долгосрочной нестабильности. Реально долгосрочный бум на рынках стали, угля и, может быть, даже алюминия близится к концу. Этот долгосрочный бум во многом был связан с тем, какой спрос экономика, растущая экономика Китая предъявляла на такого рода сырьевые и полусырьевые товары.
А почему, кстати, спрос
пока в Китае был высокий и быстро растущий уровень инвестиций? Сейчас в Китае уровень инвестиций растет гораздо медленнее, да и внутренняя структура китайской экономики смещается в сторону потребления, которое не материалоемко. И это влияет на весь мир, потому что Китай был крупнейшим потребителем этого рода ресурсов. Если мы посмотрим на сталь, ну, вроде бы, как бы сейчас конъюнктура неплохая, и Лисин вошел, вроде бы стал крупнейшим собственником, мультимиллиардером Российской Федерации. Но в Китае совсем недавно существовало 500 миллионов тонн избыточных мощностей по производству стали. Сейчас это несколько сократилось, но все равно это там 2-3 сотни миллионов тонн стали, которая в любой момент может выплеснуться на рынок. И конъюнктура стали, железной руды, коксующегося угля очень сильно зависит от этой ситуации, она крайне непрочная. Поэтому мерить рентабельность такого рода компаний, это касается не только стали, с алюминием и Дерипаски немножко другая ситуация, они просто санкционные. Ну, да. И отсюда их положение тоже крайне неустойчиво. Поэтому сегодня они в плюсе, а завтра они в минусе. И оценивать рентабельность такого рода секторов в условиях крайней волатильности надо на многолетних данных. Тем более, учитывая перспективу снижения спроса на их продукцию. Сейчас никто не ждет дальнейшего роста спроса на уголь, сталь и алюминий.
Я правильно понимаю, то есть пик спроса и пик стоимости этого сырья металлургической промышленности, он вот либо уже сейчас, либо уже даже пройден, в перспективе не ожидается повышения этого спроса, а значит, самим предприятиям эти средства, скорее всего, будут вот так позарез не нужны.
Не совсем так. Нет? Посмотрите, что происходит с алюминием. У Дерипаски ведь есть реальный выход. До недавнего времени компания ориентировалась на производство первичного алюминия и очень мало производила изделий из алюминия, хотя такие возможности теоретически существовали. И даже на внутреннем рынке Россия вынуждена импортировать готовые алюминиевые изделия, потому что собственные возможности недостаточны. Сейчас, когда под угрозой санкций возникает экспорт алюминия и международные операции компании, Самый прямой смысл имеет развитие мощностей по более глубокой, даунстрим, более глубокой переработке алюминия.
В этот момент можно уточнение?
Да.
Санкции, которые в отношении компании Дерипаски вводятся, они касаются именно сырья, то есть алюминия не...
Они фактически затрагивают все цепочки.
Я к тому, что если у нас будет готовая продукция из алюминия, она может не попасть под санкционные какие-то ограничения внешние.
Она может под внешние попасть, но российский рынок не насыщен. А дело в том, что производство алюминия из производство алюминиевых изделий из расплавленного алюминия, то есть непосредственного источника производства первичного алюминия, существенно снижает энергетические издержки, потому что во многих случаях алюминиевое сырье нужно опять нагревать и тратить дополнительную энергию для переработки и производства каких-то форм. Собственно, у «Русала» и была идея в Красноярской области или в Хакасии создать целый кластер бизнесов, которые могли бы взяться за переработку, имея доступ к этому расплавленному алюминию и, соответственно, получив конкурентные преимущества. Но это все требует денег. Как раз именно потому, что не потому, что у компании хорошая ситуация, а именно потому, что у компании плохая ситуация, и ей надо диверсифицироваться и идти даунстрим, вниз по цепочкам добавленной стоимости, от источника сырья дальше к более глубокой переработке.
Я слушателям напоминаю, что они к разговору могут присоединяться. Для этого у нас Telegram, говорит МСК-бот, пишите туда. СМС-портал +7 925 48 94 8. В прямой эфир звонки принимаем по номеру 7373 94,8. Михаил Дмитриев у нас в студии. Смотрите, слушатель Эд такими данными делится. Не знаю, насколько это достоверно. Сейчас металл стоит 45-50 тысяч за тонну. Это уже много, а подорожает до 60, и прочий бизнес просто встанет. То есть он имеет в виду то, что вот сейчас на фоне и этих новостей, и если действительно эти изъятия сверхприбыли будут, то производители металлов будут вынуждены повысить цены. И по этим ценам уже наши внутренние производители не смогут у них покупать товары.
Производители металла вынуждены ориентироваться на цены, которые существуют на мировых рынках. Это алюминий, это биржевой товар, и внутренние цены сильно зависят от цен на мировом рынке.
Полагаете, особенно... что именно про алюминий эта инициатива Белоусова? Нет, там же черная металлургия.
Нет, она не только, насколько я понимаю, она касается алюминия.
Ну, да.
Мы просто заговорили об алюминии, поскольку это особый случай, это санкционная продукция. Но если говорить о стали и угле, и вы опять цены назвали про алюминий, не про сталь, так я понимаю.
Нет, слушатель пишет на металл. Я, честно говоря, не знаю, сколько сейчас
стоит. Но это не цены на сталь. Цены
на сталь гораздо больше похожи на цены на алюминий.
Да, скорее, да. Ну и, соответственно, если мы посмотрим на сталь и уголь, там проблемы очень простые. Это рынки, которые ходят под риском циклического сжатия спроса. Спрос на уголь. И вот я про сталь я уже сказал, ситуация с углем. Нынешний рост экспорта на Дальний Восток, который, собственно, и вызвал рост сверхприбыли российских предприятий, ну, и цены подросли на мировом рынке угля, связан с одной простой вещью. В Китае активно закрывают устаревшие, непроизводительные, грязные шахты по добыче угля. Возникла временная недостаток энергетического угля для производства электроэнергии. Но тот же Китай ведет активную программу замещения угольной генерации на газовую генерацию и альтернативные источники энергии. Китай сейчас наиболее крупный производитель оборудования для альтернативной энергии и один из крупнейших производителей энергии из альтернативных источников. Если мы посмотрим на прогнозы потребления угля в мире, то единственная страна, где действительно возможен крупный рост производства угля и то есть рост потребления угля и его импорта – это Индия. В Китае пик потребления угля и пик его импорта уже пройден. Скорее всего, в ближайшее время Китай начнет сворачивать импорт угля. Это временная конъюнктура. А куда еще Россия может его продать? Да больше его никуда Россия продать не может. В Японии и Корее, крупных потребителях угля, потребление угля сильно расти не будет. А в Индию поставляет уголь прежде всего Австралия. Это гораздо ближе и дешевле. Российский уголь ни через Гималаи не довести посуху, не за 3-9 морей по морю до Индии не довести. Это просто будет очень дорого.
А для внутреннего потребления он разве нам не интересен?
Да, доля внутреннего потребления невелика, и она, ну, она относительно невелика, и она стабильна. В России никто не создает новых генерирующих мощностей, основанных на угле. Металлургия, опять перспективы металлургии очень проблемные, и потребление угля, коксующегося для целей производства стали, тоже не будет расти, а больше уголь ни для чего не нужен. В химической промышленности он почти не используется.
У нас к беседе в Телеграме присоединилось два участника, которые, видимо, в металлах, в рынках этих здорово разбираются, но я, к сожалению, вот читая их сообщения, не могу это все в общую картину сложить. Например, Валерий рассказывает, что он покупает в Москве сербский алюминий. На московских базах листы 1,5-2-3 миллиметра толщиной. Это сербские листы нержавейки. Ну, дальше он рассказывает про нержавейку, которую тоже покупают в Москве, китайскую. Я правильно понимаю, вот все, что мы до этого говорили, ведет нас к мысли о том, что компаниям, которые сейчас не занимаются глубокой переработкой алюминия, им придется здесь свое производство модернизировать, либо вообще новые создавать, чтобы уже здесь изделия из алюминия производить. И это даже заложено в проекты.
Скорее всего, дело в том, что это определяется еще одним обстоятельством ситуации на рынке машинооборудования, одном из основных потребителей металла и металлоизделий. Опросы промышленных предприятий, вот недавно появились новые данные Института Гайдара, показывают, что впервые за всю историю опросов намерение предприятий покупать российские машины и оборудование сравнялось с их намерением покупать европейские машины и оборудование. Примерно по 70%.
Но вы говорите про машины и оборудование, а здесь про все-таки сырье мы пока...
Машины и оборудование у нас не из пластмассы же делаются. В основном они делаются из металла. И прежде всего сталь – это основная основа. Стали и алюминий тоже очень активно используется при производстве машин и оборудования. Тем более в России это в основном тяжелые машины и оборудования. Ну, например, железнодорожный подвижной состав. Там что? Там пластмасса – это только сиденья. А в основном собственно, и колесные пары, оси, двигатели, коробки вагонов, корпуса вагонов – это все металл.
Слушатель 34-й вот, мгновенно присоединяется, говорит: ну, слушайте, машинное оборудование, это же все китайское. Я бы купил наше, но где?
Резак, коллеги, лазерный. Вот об этом речь идет, что российские предприятия готовы покупать российское оборудование. Спрос будет подталкивать.
А раньше почему не покупали? Ну, вот дальше он описывает про ситуацию. А наши, да, покупают китайское, шильдики свои лепят, ну, якобы российского производства. И на этом...
Вы знаете, китайское по тем же опросам только 8% предприятий хочет покупать. Реально вынуждены покупать 35% китайское и индийское оборудование, но только 8% реально хочет ими пользоваться. Российским готовы пользоваться более 70%.
Это вообще какой-то термин не из области рынка товарно-денежных отношений. Что значит «хочет»? Ну, «хочет», а почему нет? Потому
так
что
это
не производится?
Это как раз намерение. Это сигнал о том, что существует спрос. А если существует спрос, значит, рост предложения качественного оборудования может сильно поменять ситуацию и найти свой сбыт внутри страны. У нас есть немало примеров того, как это происходит. Посмотрите на железнодорожный подвижной состав. Там идет глубокая модернизация всех заводов, которые его, ну, значительная часть заводов, которые его производят. Это касается и локомотивов, это касается и разного рода грузовых вагонов, и это касается пассажирского транспорта. Вот те ласточки, на которых ездят жители Подмосковья и Москвы по центральному транспортному кольцу, это уже российский продукт, где локализация будет быстро расти по условиям соглашения с Сименсом. То же самое со многими другими видами транспорта. Растет уровень локализации в автомобильном транспорте, да и, собственно, чисто российские грузовые компании типа КамАЗа, в общем-то, довольно успешно.
Вы говорите, растет уровень локализации. Сегодня я где-то совсем рано утром это читал, не готов сослаться на конкретное издание. Great Wall, китайская компания-автопроизводитель, докладывает, что вот основные работы по возведению завода в Тульской области закончены. В 2019 году все, завод запустят. Локализация до 30%. Ну, это же... не очень впечатляющий.
Ну, где-то до 30%, где-то гораздо глубже. Вот недавно целый ряд компаний принял решение о строительстве двигательных заводов. Либо они уже построены, либо строятся. Строительство двигательных заводов для легковых автомобилей — это очень непростое решение, потому что для того, чтобы такой завод окупился, нужен очень большой масштаб продаж автомобилей на местном рынке. И это значит, иностранные компании рассчитывают на очень серьезную устойчивую долю рынка. А сборка двигателя — это уже еще более глубокая локализация, и, скорее всего, значительная часть компонентов для двигателей тоже будет производиться на месте. Так что эти тенденции, они касаются очень многих рынков. Посмотрите на рынок строительной техники, посмотрите на рынок сельскохозяйственной техники. Джон Дир, Катерпиллер создают производство в России, да, и опять растет локализация. Да и российские предприятия уже создают очень конкурентоспособную продукцию, которая пользуется большим спросом. И, кстати, даже идет на экспорт.
Тут довольно много сообщений, которые в целом можно объединить в такую общую идеологическую группу. Люди снова рассуждают о том, что ну а как так вышло, что эти предприятия либо совсем частные, либо частные, но с государственным участием, давайте все снова национализировать, делить, переподчинять. Тут много сообщений, не готов это все вот так вот в ряд зачитывать. На нынешнем этапе развития экономики российской возможно какие-то решения, касающиеся именно ну, реорганизации вот этих форм собственности, приватизация, реприватизация, снова, там, не знаю, полная...
Теоретически возможно, но это не добавляет ни эффективности, ни конкурентоспособности. Вот если мы возьмем авиапром, который по стратегическим причинам у нас сосредоточен в государственном холдинге...
Ну, железнодорожный транспорт тоже стратегическая штука, кстати.
В гораздо меньшей степени. Там-то как раз частный бизнес очень успешно функционирует, а РЖД приватизировала даже ремонтные подразделения. И, надо сказать, никто от этого не проиграл, только модернизация ускорилась. Что касается авиапрома, то вот год назад журнал «Эксперт» провел очень глубокий анализ уровня производительности и эффективности этих отраслей. У нас только заводских площадей на наш холдинг больше, чем у всех крупнейших авиационных холдингов мира. А что такое заводские
площади? Такой не очень ободряющий показатель.
Вот это как раз и проблема. Площади – это балласт на себестоимость, и не только балласт. Дело в том, что, например, если мы посмотрим, как собирают самолеты «Боинг», они провели огромную работу по маршрутизации сборки для того, чтобы сократить расстояние движения деталей в цехах и минимизировать издержки. Это резко снизило себестоимость. В тех цехах, в которых собираются российские самолеты, где можно играть в футбол, там, ну, там ничего особенного нет. Собирают 2-3 самолета и гигантские поля, да, закрытые, перекрытые крышей. А там маршрутизация этих деталей гораздо более долгая. А это значит дополнительная себестоимость. Это не только коммунальные платежи, не только ремонт зданий. Ну и производительность. Она в несколько раз ниже даже не самых эффективных международных холдингов. Так что это проблемы. Понятно, что авиационная отрасль стратегическая. Но вот в транспортном машиностроении, например, гражданском, производстве грузовиков и автомобилей, ну, не дай бог иметь государственное предприятие. Стимулы к повышению эффективности и производительности будут снижаться. Мы это видим на примере анализа конкретных предприятий, например, в Новгородской области и в ряде других областей. В Челябинской области крупные старые предприятия, у которых наследие вот этого государственной психологии управления сохраняется.
Они не преуспевают.
Они, во-первых, они малопроизводительны по сравнению с другими отраслями, а во-вторых, у них по-прежнему продолжает снижаться производительность. Это реальный балласт. И почему, собственно, возникла вот эта вот приоритетная национальная программа повышения производительности? Да именно поэтому пытаются сейчас, по сути, административными методами сломать психологию государственных менеджеров, которые, ну, слабо заинтересованы в повышении конкурентоспособности своих бизнесов, снижении издержек.
Мы, на самом деле, довольно далеко ушли от конкретно той инициативы, которую приписывают Андрею Белоусову. Сейчас у нас информационный выпуск будет довольно скоро. Я просто обозначу вопрос, который последует первым сразу после новостей и рекламы. А как вообще обнаружить эти сверхдоходы и сверхприбыли? То есть с точки зрения экономической науки даже, это просто что? Как вот обнаружить у предприятия сверхприбыль? Что это такое? С этим вопросом я вновь обращусь уже к Михаилу Дмитриеву, президенту партнерства «Новый экономический рост» после информационного выпуска.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор с Михаилом Дмитриевым, президентом партнерства «Новый экономический рост», в прошлом заместителем министра экономического развития и торговли России. Мы все первые полчаса посвятили обсуждению инициативы проекта помощника президента Андрея Белоусова об изъятии конъюнктурных сверхприбылей металлургов, химиков. Вопрос, что такое сверхприбыли, как их обнаружить?
Сверхприбыли могут возникать по трем причинам. Если фирма реально находится в конкурентной среде, то она может быть просто высокоэффективной, успешной или предложить на рынок продукт, который сильно бьет конкурентов, и его охотнее покупают. Такого рода сверхприбыль ни в коем случае нельзя изымать, потому что именно ради такой сверхприбыли фирмы несут инновационные затраты и принимают на себя инновационные риски. И такого рода сверхприбыль надо поощрять. Два других типа сверхприбыли – это монопольное положение. Вот когда монополист получает прибыли выше средних по рынку, тогда это уже сигнал к тому, чтобы антимонопольные органы занялись ситуацией на этом рынке.
Странная конструкция, извините, вы говорите, если монополист получает выше средних по рынку, а если он монополист на рынке выше,
как средних искать? Если он получает выше средних в целом по экономике, допустим. Mm. Если это очень высокие прибыли, то для компании, занимающей монопольное положение, это не свидетельство того, что она хорошо работает. Это свидетельство того, что она ущемляет интересы потребителей. Но в данном случае ни на рынке стали, ни на рынке алюминия, ни на рынке угля мы не имеем дела, строго говоря, с высоким уровнем монополизации. Эти компании оперируют на внешних рынках, их высокие прибыли возникают из-за очень хорошей, временно хорошей конъюнктуры на экспортных рынках, где они конкурируют с огромным числом других компаний, и более сильных, и часто более эффективных, чем они. Случай сверхприбыли у них – это так называемая рентная прибыль. Рента, которая связана с тем, что по каким-то причинам производство данного вида ресурса в России оказывается, ну, чуточку дешевле, чем производство в менее выгодных условиях, там, где добыча дороже, издержки выше и так далее. У России есть целый ряд преимуществ, связанных и с тем, что месторождения руды и коксующегося угля доступны вертикально интегрированным компаниям по стали, то, что у нас субсидируются перевозки угля на экспорт по железной дороге и многое другое. Собственно говоря, вот это и дает преимущество.
Почему тогда нужно каким-то неестественным, дополнительным, вновь изобретенным велосипедом эти средства изымать, если, например, вы вот в качестве примера привели субсидирование перевозок, да? Ну, просто государство перестает их субсидировать, и, окей, компания работает уже без вот этой поддержки, но зато не нужно ничего изобретать.
Если сейчас государство перестанет субсидировать перевозки угля на Дальний Восток, я, честно говоря, сторонник того, что в долгосрочной перспективе такого рода субсидии были существенно ограничены. Но если оно перестанет это делать сейчас, то все сверхприбыли кузбасских компаний кончатся сразу.
Ну и ладно.
Они просто не смогут ничего продавать. Но ладно,
вообще ничего не смогут продавать?
За рубеж нет. На Дальний Восток практически это будет невозможно. Что касается других случаев, ну, реально проблема в том, что вся эта рентная сверхприбыль, она относительна, все зависит от цены. Сегодня при высокой цене эта компания сверхприбыльная, она имеет более высокую прибыль, чем другие компании, у которых издержки выше. А если цена упадет, компании, у которых издержки выше, они просто уйдут с рынка. И наши компании окажутся с предельными затратами и низкой прибылью. Такое уже неоднократно бывало при падении цен на тот же уголь и при падении цен на металл. Главная проблема здесь – то, что эти сверхприбыли сейчас эфемерные и недолгосрочные. И, скорее всего, средняя прибыльность сталеплавильных компаний и угольных компаний будет значительно ниже. И тогда у них возникнут проблемы с недостатком ресурсов на модернизацию производства, повышение производительности и так далее.
Ну, то есть, по-хорошему, лучше бы им оставить те средства, которыми они сейчас располагают, как сверхприбылью, чтобы они в дальнейшем смогли этим воспользоваться.
Если бы мы находились на повышающемся рынке, и была высокая степень вероятности, что цены на нефть, на уголь и на сталь будут расти и дальше, как это было в нулевые годы, возможно, можно было бы обсуждать и введение рентных налогов, таких, какие существуют в нефтегазовом секторе. Mm-hmm. Когда у нас есть уверенность, что издержки этих компаний будут намного ниже, чем выручка от продажи, на долгую перспективу. Сейчас ситуация прямо противоположная. Наибольшая вероятность, что цены на уголь и на сталь будут снижаться уже в довольно близкой перспективе. И компаниям те деньги, которые они сформировали сейчас за счет краткосрочной высокой прибыли, очень пригодятся для выживания на падающем рынке.
Последний тогда вопрос по этой теме. Теоретически, какими могут быть механизмы изъятия этих сверхприбылей? Просто введение неких налоговых норм, ну, там, по формулам рассчитают, с кого сколько причитается, это все будет названо налогом.
Ну, типичные примеры – это налог на добычу полезных ископаемых, экспортные пошлины и так далее и тому подобное.
Смущает в этой истории то, что было обещано, что вот после повышения НДС никаких серьезных налоговых свершений в ближайшие годы не должно было бы происходить. Такое было обещано. А как тогда это сочетается с прежними обещаниями?
Я не знаю, как это сочетается. Честно говоря, я совсем не сторонник изъятия этих сверхприбылей, так как оно предложено. Это, на мой взгляд, крайне опасная мера в силу тех причин, о которых я сказал. И в ней совершенно нет необходимости. Сейчас бюджет купается в деньгах, тех же конъюнктурных деньгах. У нас стоимость барреля нефти в рублях сейчас самая высокая за всю историю страны. Она скакнула вверх почти на треть, примерно на треть, с 3,5 до 5 тысяч всего за полгода. С 3,5 тысяч рублей до 5 тысяч. Бюджет стал внезапно профицитным. Он был дефицитным еще в прошлом году. По итогам первого полугодия у него профицит 1,5% ВВП. Угу. И пытаться сейчас еще искать какие-то деньги крайне неконструктивным путем, подрывая устойчивость работы важных опорных секторов российской экономики, это, на мой взгляд, очень, я бы сказал, ну, не очень ответственное поведение.
А почему, в принципе, это поведение наблюдается не только вот по этой линии, по этой теме, которую мы сейчас обсуждали, а как будто бы кинут такой брошен общий клич: давайте изыскивать средства для наполнения бюджета, и, соответственно, звучит целый ряд инициатив: давайте вот это отрегулируем, давайте вот здесь что-то введем. Я имею в виду, какие-то сборы все равно пытаются повышать, и в том числе даже пенсионные реформа в том числе призвана ну, какие-то кризисные явления и по части бюджетных вопросов сглаживать. То есть, если бюджет профицитный, зачем пытаются отовсюду еще денег добрать?
Я, честно говоря, про другие инициативы, кроме повышения НДС, не слышал. Я считаю, что повышение НДС – это правильная и эффективная мера. Мы это обсуждали с вами в прошлый раз, когда я был у вас в эфире. А вот что касается пенсионного возраста, это совсем не про текущую бюджетную ситуацию. Повышение пенсионного возраста предназначено не для наполнения бюджета сегодня, завтра или даже через 5 лет. Реально, наибольшие бюджетные эффекты от повышение возраста скажется за пределами 30-го года, как раз тогда, когда они будут особенно остро необходимы. Там из-за плохой демографии в государственном бюджете возникнет дыра в 2-3% ВВП, которые надо будет чем-то покрывать. И она возникнет независимо от конъюнктуры нефти, независимо от каких-то других экономических обстоятельств, просто в силу плохой демографии. И повышение пенсионного возраста – это об этом. Это создать перспективы более устойчивого развития и бюджетной системы, и всей экономики. Потому что если бюджет будет ходить под этим непреодолимым демографическим риском, то инвесторы будут заранее полагаться на то, что ситуация в экономике России в целом будет нестабильна. Будет более высокая инфляция, рискованный государственный долг, избыточные колебания валюты, которые с этим связаны. Достаточно взглянуть на Турцию, которая повела вот такую вот несбалансированную экономическую политику с большим дефицитом и с попыткой искусственно поддерживать курс валюты. И вот что происходит. Это неблагоприятная ситуация для развития. Долгосрочное развитие в таких условиях не будет успешным. Но это не проблема текущих 2-3 лет. Это совсем другого масштаба проблема.
Я просто хотел тогда коротко пояснить. Я когда говорил о попытках найти какие-то способы наполнения бюджета, я имел в виду какие-то экзотические свежие вещи, вроде там, курортный сбор, например, да, налог на имущество, вот когда в регионах он устанавливается местными какими-то решениями. Вот это все выглядит как попытки именно как можно больше средств граждан привлечь.
Ну, по налогу на имущество после повышения НДС Минфин вышел с инициативой ограничить и отказаться от налога на движимое имущество юридических лиц. Это уже какая-то инициатива. Но вот проблема наполнения именно местных бюджетов, муниципальных, она стоит очень серьезно. У них своих налогов почти нет. Вот мы недавно проводили, был такой своего рода мастер-класс, мэр города Суздаля рассказывал, какие у него проблемы. У него нет элементарных полномочий и ресурсов. Ну, например, у него всего там две машины ДПС на Суздале. А Суздаль, если кто там был, это несколько километров одной большой улицы, где в наплыв туристического сезона все бросают свои автомобили, потому что в Суздаль все приезжают на автомобилях. И в городе просто невозможно ни проехать, ни остановиться. А ни эвакуацию, ни какого рода действия по мерам пресечения этих незаконных парковок местные власти предпринять не могут. Это реально блокирует туристический бизнес в городе, а город от него зависит. И у них очень мало своих ресурсов. Действительно, было бы неплохо расширить закрепленные налоги. Тот же туристический сбор – это для туристических мест очень правильная мера, потому что туристы порождают гигантскую нагрузку на муниципальную инфраструктуру, а прочие местные налоги, они совершенно не рассчитаны на такие дополнительные расходы. От этого страдают и туристы, и местное население, и развитие туристической экономики.
То есть, туристический сбор – это не экзотика, это вот, например, Суздаля оправданный.
Туристический сбор – это вполне разумно, тем более, это же сбор все-таки не на местных жителей, это платеж на туристов, значительная часть из которых – это вообще иностранные туристы. В той же Суздале их очень много, и это быстро растущий поток. Здесь нужно соблюдать меру и баланс. У нас сильный перекос в сторону доходов региональных бюджетов. Если мы сравним доходы региональных бюджетов в России по сравнению с развитыми странами ОСР, то Россия далеко не на последних местах. У нас ультрацентрализация доходов на региональном уровне. Поэтому, когда предлагается увеличить какие-то налоговые поступления в муниципальный бюджет, надо четко соотносить это с необходимостью ограничить налоговую нагрузку в региональный бюджет, которая часто бывает избыточной. Так что вот об этом, если об этом не говорят, это неправильно.
В основном у нас сейчас разговор был вокруг инициативы, которую с персоналией Белоусова, Андрея Белоусова, связывают напрямую. Вот еще одна инициатива, о которой сегодня пишет «Коммерсант», ее уже строго приписывают Алексею Гордееву, вице-премьеру. Он говорит о необходимости создания нацпроекта по развитию сельских территорий, просит президента как-то в этом поучаствовать. Обнаруживается, оказывается, что вот в этом большом майском указе там, в принципе, отсутствует аграрный нацпроект, и вообще это аграрная повестка. Даже не знаю, с каким вопросом следом за этим поступиться. Это действительно так? Я просто не перечитывал, скажем так, давно этот майский указ, что там есть перекос в сторону развития городских территорий и каких-то производств не сельскохозяйственных.
Но про города в указе сказано отдельно. Это приоритетная национальная программа, связанная с развитием городов. То, что сельскую местность не упомянули, на мой взгляд, незаслуженно, потому что сельское хозяйство в последнее время вносило непропорционально большой вклад в развитие экономики, сильно смягчило спад, который испытывало промышленное производство в кризис. Более того, сельское хозяйство оказалось лидером по росту экспорта в России. Вот сельскохозяйственный экспорт достиг огромных по российским меркам сумм, да и Россия сейчас занимает, по-моему, второе место среди мировых экспортеров продовольствия, и никакая другая статья нашего экспорта не росла так быстро, как сельскохозяйство.
Так, может, поэтому отдельного внимания, отдельного какого-то упора нет, потому что, в общем, там и так...
Это не совсем так. Пока это были, ну, первые эффекты закрытия рынка от европейского продовольствия и массированных программ субсидий, которые позволили производителям нарастить позиции в некоторых секторах, типа производства сыров, ну и производства мяса. Но российское сельское хозяйство страдает от катастрофического дефицита инфраструктуры. Часто это внутренняя местная инфраструктура, например, так называемые логистические центры, торгово-распределительные центры, которых почти нет в стране, а они сильно экономят на издержках дистрибуции сельскохозяйственного производства.
А как, кстати, работают тогда, ну, условные фермеры? Вот у них есть продукция, они с ней, если нет логистического центра, куда они обращаются, то есть вот куда они направляют продукцию?
Плохие, плохо работающие цепочки добавленной стоимости. Например, классический пример — зерно, экспорт которого — это наиболее успешный пример мировой конкурентоспособности российского сельского хозяйства. Но что с зерном? У нас проблема агрегирования однородных партий зерна на экспорт. Для того, чтобы это делать, нужны элеваторные мощности и система транспортировки, которая исключает смешивание зерна разного качества, разных сортов. Если этого не происходит, то реально мы теряем в цене на экспортных рынках и занимаем наименее премиальные сегменты. Что, собственно, и происходит. Мы продаем наше зерно на рынке Ближнего Востока, Северной Африки.
Дешевле именно потому, что это смесь.
Да, это нет, не только поэтому, но просто, в принципе, наше зерно худшего качества, и в том числе условия логистики, хранения, транспортировки сильно влияют на конкурентоспособность нашего зерна. Это не премиум диапазон продукции.
Но вот в этой инициативе Гордеева там речь идет о сельском хозяйстве вообще, плюс о сельских территориях, то есть, видимо, о территориях, где проживает вот это сельское население. Сейчас, в 21 веке, в 18 году, эта дифференциация, она по-прежнему имеет значительное... Ну, она по-прежнему актуальна, что вот есть сельское население, есть городское население, и они по, ну, каким-то социальным признакам, по экономическому поведению значительно отличаются друг от друга. Вот это по-прежнему работает?
Фундаментальное отличие сельского населения от городского, даже в самых развитых странах, в том, что из-за низкой плотности, объективно более низкой плотности населения на селе, там резко возрастает стоимость оказания разного рода социальных и инфраструктурных услуг. Последние мили электричества, последние мили интернета, доступность, близкая доступность школы, поликлиники, а те уж по течению высокотехнологичной медицинской помощи, университетское образование и так далее. И это означает, что для того, чтобы хоть как-то избежать вот этого социально-инфраструктурного неравенства жителей города и села, на сельскую местность приходится тратить больше денег, и приходится субсидировать инфраструктуру в сельских местностях, и социальную, и экономическую инфраструктуру.
А это происходит?
Это происходит, к сожалению, неудовлетворительно. И мы знаем, что состояние медицины на селе очень плохое, транспортная доступность до районных центров иногда чудовищная. У нас есть регионы, где 5-6 часов транспортной доступности только до районного центра, где единственное место человек может получить базовые услуги. Иногда даже банковское обслуживание он может получить только в этом самом районном центре. Так что такого рода решение такого рода проблем — это действительно серьезная тема. Например, когда мы в Центре стратегических разработок только что разрабатывали транспортную стратегию, там решению проблемы вот этой транспортной доступности сельских регионов было уделено очень большое внимание. Мы реально проанализировали все территории страны, где какие существуют дефициты транспортной доступности до регионального центра, до районного центра, что можно сделать, насколько можно сократить время в пути и улучшить качество социальных услуг.
Но обращать на себя внимание то, что, вот, судя по всему, в этих решениях, которые там ЦСР разработывали, предложениях, речь идет именно о том, чтобы транспортную проблему решать. То есть не о том, чтобы, например, предприятия какие-то, ну вот обслуживание предприятий, я имею в виду, в том числе медицинского обслуживания, банковского обслуживания, переводить ближе к сельским территориям или там открывать, а именно речь идет о том, чтобы туда быстрее было добраться.
Постановка задач была комплексная, и речь шла именно о повышении доступности услуг. Какие-то услуги по определению, например, услуги высокотехнологичной медицинской помощи, нельзя открыть центр по операциям на сердце в каждом селе, это очевидно. Да. Они будут концентрированы в каких-то крупных центрах, и людей будут свозить. Но для этого нужна эффективная система диагностики пациентов и их доставки, и нужна транспортная доступность. Какие-то медицинские услуги, наоборот, можно приблизить к сельским жителям. Например, уже существует в национальном проекте здравоохранения задача создать более эффективно работающие фельдшерско-акушерские пункты. Но это еще не все. Могут быть, например, аптеки-автоматы. Это далеко уже не фантастика. Ну да. Врач выписывает электронный рецепт. Сельский житель приходит в эту аптеку-автомат, а там уже заранее по этому электронному рецепту завезено то лекарство, которое сельский житель должен получить. И он вставляет свою карточку, оплачивает и получает нужное лекарство. Дистанционные услуги здравоохранения, прежде всего, в удаленных местностях, там, где консультация специалиста быстрая, невозможна, а человек мог попасть в тяжелые, там, тяжелые травмы или там, сложные роды или что-то еще, консультация специалиста дистанционная может быть вопросом жизни и смерти. Вот эти решения, они специфичны именно для сельской местности, и о них идет речь в самом широком смысле.
У нас около 5 минут остается. Я предлагаю посвятить их обсуждению, разговору о том, как анонсированные пока еще санкции США, причем в самих Штатах там 2 набора, даже, по сути, 3 набора обсуждается, то есть 1 набор — это то, что предлагает Госдепартамент, другой — это то, что сенаторы внесли в Конгресс, и плюс там в Конгрессе вот есть 1-й раунд санкций, будет еще какой-то 2-й. Сейчас, как вот здесь же опять эксперты в эфире нашем рассуждали, на рынках уже все свершения, которые могли произойти в связи с анонсом санкций, уже произошли. Непосредственно введение их как может сказаться на экономике страны нашей?
Ну, как оно будет сказываться, мы сейчас видим. Реально это оказывает понижающее давление на рубль. И это заставляет Банк России поддерживать по-прежнему высокие процентные ставки.
Ну, вы говорите, давление на рубль, ну, да, доллар подорожал, евро подорожало, но, в принципе, это колебание было в обе стороны на протяжении вот этих 1,5 недель.
Ну, колебание, естественно, потому что сперва рынок переживает шок, переваривает новость, плохую новость, потом происходит небольшая коррекция рынка, это нормально для такого рода колебаний. Да. Но в любом случае, если мы посмотрим на тренд, чем хуже будут санкции, тем, чем более они будут значительными для российской экономики, тем, скорее всего, сильнее это будет давить на рубль в сторону понижения. Но и самое главное, что за этим следует решение Банка России о поддержании более высоких процентных ставок, иначе мы можем войти в такую же девальвационно-инфляционную спираль, как Турция. Ну, а если более высокие процентные ставки, то реально это менее высокая доступность кредитов для населения и для бизнесов. Это значит более медленные темпы выхода из рецессии. Пока эти санкции вряд ли, вот, ну, те варианты санкций, которые обсуждаются, они не вызовут шокового эффекта, ну, например, спада российской экономики. Это маловероятно. Российская экономика сейчас очень хорошо защищена от такого рода давления, она устойчива, в отличие от турецкой, например. Но замедление экономического роста будет происходить, и это зависит от глубины санкций, и главное, от дальнейших намерений по их наращиванию. Самая неприятная история с этими американскими санкциями, то, что у Соединенных Штатов сейчас реально нет внешней политики. В их внешней внешнеполитических действиях, в том числе в отношении России, нет реальной стратегической внешнеполитической логики. Они не хотят добиться реально каких-то результатов в взаимоотношениях России. У них нет каких-то целей. Все, ради чего предпринимаются эти санкции и со стороны президента, и со стороны Конгресса,
внутренняя это сугубо
внутренняя
состояние.
Политика, которая очень хаотична, она трудно предсказуема, она крайне конъюнктурна. Сейчас все диктуется только ноябрьскими выборами в Конгресс. И именно поэтому совершенно невозможно предвидеть, куда это повернет дальше. Вот эта нервозность и неопределенность, она создает наибольшие проблемы для бизнесов. Это повышает среднесрочные риски, потому что нет никаких красных линий, нет ограничений, мы не знаем, какие санкции появятся в следующую очередь, будет ли это в следующую очередь и так далее.
Среди анонсированных санкций самыми драматическими, самыми болезненными, наверное, представляются какие-то решения, связанные с запретом на операции с российскими компаниями при посредничестве американской банковской системы. А мы понимаем, что, в общем, абсолютное большинство операций на планете завязано на американские банки. Теоретически вы допускаете, что да, такое решение будет принято, и тогда, ну, российская экономика, вероятно, встанет?
Ну, теоретически можно допустить еще менее приятное решение, например, ограничение на экспорт российских углеводородов. И, ну, как это происходит с Ираном, например. Это пока все в теории, но проблема в том, что реальных пределов, на которых остановится вот эта санкционная эскалация в Соединенных Штатах, мы не видим. Там ничто не подчинено сейчас логике. Там нет логики и нет стратегических целей. Отсюда все это непонятно.
Но тем интереснее за этим наблюдать. Для дискуссии на эту тему у нас времени уже не остается. Приходите в следующий раз, обязательно продолжим. Напоминаю, в студии был президент партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев. Ждем вас снова.